Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Мы продолжаем подводить итоги года в нашей студии. Меня зовут Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева. Наташа, с Новым годом.
Привет, Тимур, с Новым годом тебя и с Новым годом всех наших радиослушателей.
Сегодня мы будем подводить итоги года в сельском хозяйстве нашей страны. И в гостях у нас мы чрезвычайно рады приветствовать министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской республики Аскарбек Джаныбеков у нас в гостях. Аскарбек Сапарбекович, здравствуйте. Рады вас видеть у нас в студии. С Новым годом вас!
С Новым годом, Наталья, с Новым годом, Тимур, с Новым годом, уважаемые кыргызстанцы, дорогие земляки. Вот мы уже в начале нового 22-го года имеем возможность подвести итоги ушедшего, прошедшего года.
Да, и построить какие-то предварительные планы, но, наверное, давайте начнем с года предыдущего. Он был тяжелым со всех сторон, скажем так, да, и практически во всех отраслях вообще жизни не только Кыргызстана, нужно сказать, а всего мира, потому что выходит из пандемии планета. Скажите, пожалуйста, чем этот год, 2021, запомнится нашим фермерам?
Чем он вам запомнился?
Да. И чем он вам запомнился?
В первую очередь, да, Наталья, вы правы. 2021 год для Кыргызстана был в первую очередь очень богат политическими событиями. Мы это все ощутили. Второе, да, для крестьян, для фермеров, для сельхозтоваропроизводителей он не был легким, мягко говоря. Так же для всех, как и для всех аграриев всего мира. В этом году действительно год был очень сложным, и эти сложности не обошли нас, наше сельское хозяйство. Угу. Если по порядку говорить, смотрите, то есть возможность доступа наших фермеров к лучшим семенам этого не было. Это, конечно, не одного года результат. Это, конечно же, очень много слой, очень большой слой проблем, который складывался, накладывался в семеноводстве.
Так? Потому что мы его импортируем, семена, да, и сложно было.
Практически, смотрите, мы даже не импортируем, мы все-таки из года в год используем те семена уже массовых репродукций, которые свой генетический потенциал, в принципе, они отработали практически. Видите, поэтому урожайность низкая. Это доступ к семенам. Второе – это доступ к поливной воде. Мы, Министерство сельского хозяйства, я как министр, очень серьезное давление, сложности испытали в прошлом году по обеспечению наших фермеров поливной водой. Не в оправдание будет сказано, но я должен констатировать факты. Поздняя весна, холодная весна, ночные и дневные температуры, перепад серьезный в них, значит, создал проблему позднего таяния ледников. Снег рано весной сошел, а ледники не таяли. И вот в наших реках вода поздно пришла. Весна поздняя, холодная, и резкий переход на очень высокие температуры. У фермеров появилась нужда в воде одновременно всем. А подать его одновременно всем не получается, не получилось, первое. Второе, то, что касается вот этого показателя, то практически отсутствие осадков. Мы же апрель, май и июнь практически не видели осадки. Вот эти проблемы были у нас. Конечно же, и слабое финансирование, техническая оснащенность. Вот эти все проблемы, которые годами складывались, накладывались, то есть они ярко проявились вот в этом 21-м году. Результат – низкая урожайность. Высокая себестоимость и очень низкая прибыльность. Плановая прибыль, которая была заложена нашими аграриями, они ее не получили. Но самое главное, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Внимание к сельскому хозяйству со стороны руководства, со стороны министерства и высшего руководства тоже изменилось. Что мы имеем сегодня? Если за последние, например, взять 3 года, то финансирование ирригации не превышало 163 миллионов в год на капитальный ремонт. В 2021 году, поздней осенью, в ноябре было выделено 100 миллионов сомов на подготовку к текущему году, 2022 году, и 1 миллиард сомов выделяется на этот год для ирригации. Такого никогда не было, по крайней мере, в новой истории Кыргызстана. Это очень позитивное решение было. То, что касается семян, мы сейчас уже решаем вопрос завоза импортных семян высокорепродуктивных, высоких репродукций, высокоурожайных сортов зерновых и других сельскохозяйственных культур в Кыргызстан. Это 15 тысяч тонн. В целом, по итогам весеннего сева, я думаю, мы обновим примерно на 17-18 тысяч тонн семян, это будут новые семена абсолютно. Результат какой будет? В 2024 году весной каждый фермер получит возможность засеять свои участки семенами вот этих сортов не ниже первой репродукции. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы уже в 2024 году осенью решим обеспечение продовольственной пшеницей своего урожая кыргызстанцев. Это не оптимистичный прогноз, нет, это реалистичный прогноз наш.
А фермерам эти семена как будут раздаваться? Я просто не очень понимаю. Фермеры сами будут решать, какую культуру они, например, засеивать хотят? Или это все-таки будет так, что вот ты сажаешь в этом году там условно огурцы, смотри, есть классные семена у нас, они высокорепродуктивные, давай вперед.
Есть такое понимание, понятие региональной специализации. Например, те сельскохозяйственные растения, например, возьмем хлопок, он никогда не может расти на рынке или на Иссык-Куле. Значит, по регионам мы утвердили перечень культур, которые рекомендуем к выращиванию. Значит, мы и льготные кредитования по этим культурам будем делать. И по сельскохозяйственным животным то же самое. То есть мы утвердили программу региональной специализации в разрезе областей, даже в разрезе районов. Мы рекомендуем фермерам, говорим, ребята, вы вот в этом районе выращиваете вот эти культуры. Для них семена доступ через Айлбанк. Угу. Вот вы же задали, Наталья, вопрос. Семена будут доступны через Айлбанк в кредит. Весной берут семена, осенью рассчитывается за них. Они с минимальным процентом будут. Значит, семена будут выдаваться фермерам. Видите, в кредит. Фермер сам решает, что будет сеять. Но основываясь на наших рекомендациях.
Давайте поговорим немножко о финансировании нашего сельхозсектора. В течение этого года несколько раз поднимался вопрос о том, что те средства, которые государство выделяет на льготные кредиты для фермеров, расходуются, скажем так, не по назначению. Об этом заявлял и президент нашей страны Садыр Чапаров. Он говорил о том, что многие деньги, которые предназначаются для наших фермеров, как льготные деньги, оказываются в результате совсем не в тех карманах. В том числе 25 декабря на итоговом заседании Кабинета министров под руководством президента Садыра Джапарова председатель Кабинета министров нашей страны Акылбек Джапаров сказал, что вы возглавите совет директоров государственного Айлбанка. В том числе пресс-служба Кабмина тогда цитировала председателя Кабмина и говорила, что у вас появятся реальные механизмы для развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе предоставление в лизинг агропромышленной техники, льготных кредитов для сельхозпроизводителей, обеспечение продовольственной безопасности, планирование пассивных земель в разрезе регионов. Скажите, пожалуйста, как вы намерены теперь работать в этой области, и какие возможности у вас появятся и у всего министерства, в том числе после того, когда вы, собственно, возглавите совет директоров того банка, который как раз-таки и занимается в основном именно кредитованием наших фермеров?
С приходом новой команды под моим руководством министерства мы сделали анализ освоение средств именно отраслевым банком. Я вот так хочу сказать. То, что Айлбанк, он отраслевой банк. Он должен быть таковым. И, конечно же, положение оставляет желать лучшего. Мы внесли предложение для того, чтобы влиять на кредитную политику банка, отраслевое министерство должно хотя бы иметь определенные рычаги. Результат вы уже видите. Значит, Айлбанк, один из трех государственных банков, он должен быть банком развития агропромышленного комплекса. Вся работа должна быть направлена только на поддержку сельскохозяйственного сектора. Для того, чтобы таковое было, значит, на уровне совета директоров мы должны иметь рычаги. И, даст Бог, это уже на днях, этот вопрос уже будет принято решение официально, будет подписан документ. Так, значит, то, что касается финансовых средств, которые выделяются по проекту поддержки наших фермеров, то есть ФСХ, да, в этом году это 10-й проект, он будет выдаваться. Ну, видите, 6 миллиардов 100 миллионов сомов, это не та сумма, которая нужна для сельского хозяйства. Ну, по крайней мере, это все-таки определенное количество средств, которые могут получить порядка 2,5-3% от общего количества фермеров. ежегодно в этом году, вот 10-й, а за 9 лет было выдано по этому проекту 40,3 миллиарда сомов нашим фермерам. Это где-то 101,5 тысяч фермеров они получили льготные кредиты. Но это очень мало. И в этом году, в этом плане, значит, мы же внедряем, в этом году внедряем кластерные методы ведения сельскохозяйственного производства. На эту программу выделяется 9 миллиардов сомов. На семена миллиард, на ирригацию миллиард, на минеральное удобрение миллиард. Такого никогда не было. Я же еще раз повторяю, что за последние 30 лет такого никогда не было. То есть этот 22-й год должен стать прорывным для сельскохозяйственного производства. В целом, для сельскохозяйства, для сельского хозяйства Кыргызстана. И все предпосылки для этого есть. То есть мы и законодательную базу, и расчеты, весь фундамент для развития мы уже сделали, заложили. Дальше необходима правильная реализация. И для этого нужны рычаги, механизмы. Один из них – это Айлбанк.
Давайте немножко о продовольственной безопасности нашей страны поговорим. Мы говорим об этой проблеме уже очень и очень давно с разными экспертами и, наверное, пришли к выводу такому, что раньше мы очень сильно надеялись на рынок и не особо уделяли внимание тому, что те или иные основные продукты питания должны выращиваться внутри страны. Мы очень сильно надеялись на импортеров, но пандемия коронавируса показала, что, извините, но в тяжелое время основные продукты питания нужны самим странам, которые занимаются экспортом. В результате мы оказались в не очень приятной ситуации. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов Кыргызстан обеспечивает себя самостоятельно сейчас продуктами питания? Как можно улучшить эти показатели? И в чем главные причины того, что мы не можем обеспечить пока себе продовольственную независимость и не обеспечить себе продовольственную безопасность по всем тем пунктам, которые отражены вот в этой программе?
Тимур, вообще очень правильный вопрос. Он всегда должен подниматься, и мы должны всегда вести анализ, и куда мы двигаемся. Эту работу министерство за 21 год сделали, и мы знаем, куда надо двигаться и как надо двигаться. А по основным вот этим 9 позициям, как мы должны будем себя обеспечить? Вы очень правильно заметили. 20-й год. 21-й год он показал, что мы не должны надеяться только на импорт. И мы поставили перед собой задачу. До 25-го года обеспечить по всем основным позициям в целом на 85%, не ниже, объем производства за счет своих, за счет своего урожая. А по 7 позициям обеспечить себя на 100%. Мы признаем, что по растительному маслу и по яйцу птицы мы пока до 25 года 100% не сможем обеспечить. Остальные все 7 позиций. Это значит сахар, мясо, фрукты, овощи, молоко, картофель. Вот эти позиции мы сможем. И продовольственная пшеница. Вот эти 7 позиций мы себя обеспечим по итогам 24 года уже. Есть четкие реалистичные прогнозы, расчеты. Для чего нужно хотя бы 85% собственного производства? Тогда мы за счет рычагов поддержки наших фермеров можем влиять на цену на рынке. Также поддержка – это есть оптимизация себестоимости. Значит, если себестоимость будет низкая, фермер будет, у него будет возможность высокой маржи, а эта высокая маржа не есть высокая цена на рынке. Также и вот мы видим здесь механизм влияния на цены продуктов сельскохозяйственных, сельхозпродуктов на рынке.
А если поговорить об экспорте немного, мы все время пытаемся на экспорт выйти, и каждый год говорим о том, что у нас такие замечательные экологически чистые продукты, что мы сейчас как начнем продавать в другие страны. При этом мы несколько раз уже очень больно обожглись об экспорт, и в Узбекистан пару лет назад пытались продавать картофель, ничего не получилось. В Казахстане говорят, что у нас там тот же самый картофель, например, заражен, да, там бактериями определенными, нельзя ввозить просто. Есть у нас ассоциация экспортеров и импортеров, они тоже говорят, что с экспортом у нас не все ладно. Мы собираемся вообще экспорт развивать? Или все-таки мы хотим сначала себя обеспечить, а потом уже будем думать?
Наталья, это должно развиваться параллельно. Закрыть экспорт и решать только внутренние проблемы нельзя. Поэтому есть баланс экспорта и импорта. То есть наш потребитель должен иметь возможность доступа к импортной продукции и отечественной продукции. Это ваш выбор, что вы хотите покупать. Но мы должны обеспечить на прилавке шире перечень продуктов. Значит, такое должно быть. То, что касается экспорта, дополнительный доход, высокая маржа, она достигается за счет переработки и за счет экспорта нашей продукции. Для этого она должна быть качественной. Требования к качеству есть.
Угу.
Так? Дело за непосредственными производителями-переработчиками. Сегодняшнее рыночное отношение требует: производи у себя качественное и будь конкурентным на соседних рынках.
Качественное и много.
Да, ну, много понятие растяжимое.
Оно мелкотоварность,
Вот мелкотоварность, Наталья, правильно. А много это через вот эти наши Тескиалато, там 1,3 миллиарда населения, и рынок бешеный, производство очень высокий. 137 миллионов гектаров там, а у нас 1 268 000, если точнее. Так, поэтому качественное. У нас, я не устаю повторять, у нас уникальные возможности стартовать по производству органической продукции. Мы закон об органике приняли. Сегодня стандарты мы приняли, требования утвердили. Есть очень много хозяйств, которые начали заниматься органическим производством.
90, если я не ошибаюсь, Аймаков, да, есть под эгидой сельского, Министерства сельского хозяйства?
15 при поддержке доноров есть.
Угу.
Это Аймаки, которые они работают в Кыргызстане. А вообще хозяйство, да, 86, если точнее. 86 их есть. Вот они все как патриоты, как люди, неравнодышащие на органику, они занимаются этим. У нас есть федерация, у нас есть департамент, у нас есть ассоциация. Все они в меру своих сил сегодня работают. Но министерство сейчас ставит основную, одну из основных задач направлений – это органическое производство. Как вам известно, мы же приняли основных 6 направлений приоритетных. Первое – это продовольственная безопасность, и сразу идет органическое сельскохозяйственное производство. В этом мы видим наше преимущество. Мы производим немного, но мы должны производить конкурентное, качественное, с высокой маржой. Это есть наша органика.
Давайте поговорим немного о земле, что без земли не будет никакого сельского хозяйства. Скажите, пожалуйста, как у нас обстоят дела с площадью вообще земельных угодий в нашей стране, и какое количество полей в нашей стране в плохом состоянии? Почему это происходит? Есть ли возможность у нас в Кыргызстане сейчас находить новые площади под пашни, под поля и вообще для сельскохозяйственной деятельности?
Для того, чтобы заниматься производством, у нас должны быть средства производства. В данном случае в сельском хозяйстве это земля, основные средства производства. 1 268 000 гектаров пашни и 9 400 000 гектаров пастбищ. Там, если не считать сенокосы и залежи. Так, вот это наше богатство. Посмотреть — много земли. А для сельскохозяйственного производства в нужде это мало. Так, значит, то, что касается качества. Мелкотоварность, она привела сегодня к тому, что мы допустили деградацию, очень серьезную деградацию нашего плодородного, то есть слоя, верхнеплодородного слоя. Значит, сегодня мелкотоварность привела нас к этой проблеме. И мы видим один механизм – объединение. Объединение не так, как коллективизация проходила в начале прошлого века. Нет. Просто фермеры должны объединяться для того, чтобы вести правильную технологию обработки почвы. И мы внедряем 9 кластеров, на каждый из которых выделяется по 1 000 000 000 сомов. Сырьевики. Для переработчиков это сырье, это фермеры. Также вот они должны объединиться. Объединяются соседи по 3, по 5, по 10 гектаров, которые объединяются на один участок, внедряют севооборот. Что такое севооборот? Да? Это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур для того, чтобы не навредить земле, а улучшить ее состояние. Они объединяются, внедряют севооборот, увеличивают производительность свою, увеличивают урожай также и уменьшают нагрузку на землю. Улучшает ее плодородие. Вот в этих целях мы их призываем объединиться. Так? Один из механизмов – это кластер. Вот 1 268 000 гектаров у нас есть, Тимур, как вы говорите. Что еще мы можем сделать для того, чтобы увеличить объем земель? Пашня. Значит, сейчас вот в Жогорку Кеңеш уже скоро на днях должен быть принят закон о трансформации малопродуктивных пастбищ. Из 9 миллионов 4 тысяч гектаров пашни мы предлагаем трансформировать 500 тысяч гектаров, плюс-минус, для того, чтобы там наши фермеры могли высаживать многолетние деревья, то есть плодовые, там, семечковые, косточковые и на другие сельскохозяйственные культуры. Представляете, тогда у нас будет не 1 268 000, а где-то 1 800 000 гектаров. Это возможность каждому кыргызстанцу, который занимается сельскохозяйственным производством, увеличить земли и вкладываться туда. Эти земли не будут просто выделены всем, кому хочу и как хочу, нет. Вы подаете, Тимур, заявку. Пожалуйста, что вы хотите? Вы хотите там выращивать черешню? Хорошо. Требование такое. Вы идете в плодопитомник, в питомническое хозяйство, договариваетесь с ним, отбираете там высокоурожайные сорта черешни. А Илбанк туда перечисляет за счет вашего кредита. Сетку то же самое. Напрямую в компанию перечисляют. Капельное орошение то же самое. И сопровождение то же самое. Фермер на руки не будет брать деньги. Целевое финансирование только для того, чтобы вы достигли задачи. Вот так мы планируем увеличить, сократить время освоения вот этих 500 тысяч гектаров. Это очень серьезно скажется на экономике отрасли, на экономике в целом страны, потому что сельское хозяйство – это и есть локомотив всей экономики Кыргызстана. Вот такие, то, что касается земли, вот такие у нас шаги делаются.
Простите, я просто хотела уточнить. Вы говорите, мы призываем фермеров объединяться, говорим, что это, ну, это логично по меньшей мере, да, и это выгодно всем. Фермеры на это соглашаются у нас или все-таки разрозненное это сообщество?
Сегодня у нас разрознено, к сожалению. Пока. Вы хотите получить дешевый кредит?
Ага.
Объединяйтесь. Вы хотите иметь преференции определенные? Ребята, объединяйтесь. Мы их призываем только к тому, чтобы улучшить землю и получить больше прибыли, сократить нагрузку на гектар пашни, на гектар пастбищ. Этот же механизм и работает и в животноводстве. У вас дома есть 5 коров, которые вы доите условно? Ну, вы получаете по 5, 7, 10 литров молока в день. А для того, чтобы эту корову доить, содержать, вы же должны корм заготавливать. Это нагрузка на пашню. 4-5 месяцев в году она находится на пастбищах, она дает-то всего 10 литров молока, а нагрузка на пастбище идет. Вот смотрите, простая арифметика. У нас в Кыргызстане средний надой коровы на год 2000-2050 литров в год. А вот, например, я недавно был в Воронежской области, там с одной коровы в среднем надаивают 10 300-11 тысяч литров молока. Это как минимум в 5, а так в 6 раз больше, чем наша буренка дает здесь. Ребята, ну это же недалеко, это вот здесь. И мы проект лизинга сельскохозяйственных животных для кыргызстанцев, туда предусматриваются очень серьезные деньги, выделяются деньги, и фермеры будут иметь возможность свою буренку продай 3-4 головы, возьми в лизинг на 7 лет по льготному тарифу, то есть по льготным условиям, и увеличь производство молока. Сократи нагрузку на пашню, на пастбище. То есть это комплексные мероприятия, которые обязательно двинут сельское хозяйство вперед.
Еще один небольшой вопрос, который касается, наверное, организации работы фермеров в регионах, потому что мы, городские жители, сидим здесь, мы имеем возможность, как журналисты, встречаться с вами. А каким образом может фермер, который находится в регионах страны, как раз-таки получать вот все вот эти консультации, куда ему нужно обращаться, и насколько близко, и какие органы Министерства сельского хозяйства, ну, скажем, направлены и работают там, для того, чтобы фермеры непосредственно могли задать свои вопросы и получить непосредственные консультации.
В сегодняшнем составе Министерства сельского хозяйства это, если мы так разделить, посмотреть год назад, то это само Министерство сельского хозяйства в том составе, которое было на 1 января 2021 года. Туда присоединили ветеринарно-фитосанитарную инспекцию, так? То есть инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Государственное агентство водных ресурсов, Государственное агентство земельных ресурсов, и государственное лесное хозяйство. То есть сегодня министерство, оно объединяет все структуры, которые задействованы в сельскохозяйственном производстве. И районные представительства всех вот этих наших агентств, они находятся на уровне районов. И они объединены в районных управлениях аграрного развития. То есть фермер может прийти туда, и обратиться и получить консультацию.
Что касается скота, совсем недавно у нас был эфир по, был месячник, в общем, борьбы с резистентностью к антибиотикам, с устойчивостью к антибиотикам. Мы приглашали Министерство здравоохранения, сказали, что без Минсельхоза не придут, потому что проблема общая, и нужно ее обсуждать комплексно. В чем заключается проблема? В том, что фермеры наши как хотят используют антибиотики в лечении скота, потом этот скот идет на убой, и люди, получается, потребляют антибиотики, вырабатывается устойчивость к ним. Это общемировая проблема, но у нас, как выяснилось, учета сельхозпрепаратов вообще толком не было в стране. Ну, то есть любой фермер, и вот я захотела купить там антибиотики свою корову полечить, потому что я так решила, а не потому что ветеринар посоветовал. Пошла, купила, вколола, и, в принципе, дальше там уже не мои проблемы. Вот выздоровела, и слава богу. Нам говорили представители министерства, что какая-то очень амбициозная программа планируется по учету препаратов и по выстраиванию сети, цепочки реализации препарата там, от ввезения на территорию страны до там, реализации конкретному человеку, да, и там, до убоя, грубо говоря, скота. Это все планируется на следующий год? Вы расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
А это планируется не на следующий 23-й год, а на вот этот год. Угу. А в конце 21-го года проект постановления подписан по прослеживаемости ветеринарных препаратов, угу, импортированных и произведенных здесь, в Кыргызстане, угу, производимых. Что это говорит? О чем это говорит, Наталья? Это говорит о том, что каждая ампула, каждая таблетка теперь будет контролироваться, ввозится на границу, угу, через границу Кыргызстана. Все. Значит, центр сертификации и контроля ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок полностью должен это контролировать. То есть, как во всех развитых странах. Эта ампула зашла в Кыргызстан, пока она не будет применена к сельскохозяйственному животному, она вот идет по контролю. Угу. И последний, кто это, ее будет держать, это будет держать ветеринарный врач. И все. Значит, за содержание, за правильность применения ветеринарных препаратов, за правильное применение вакцин несут ответственность наши ветеринарные врачи. Но их мало.
Вот только хотела сказать, которых у нас сколько?
У нас
совсем немного.
Инспекция государственная, то есть инспекция ветеринарно-фитосанитарной безопасности, сейчас у них 1007 ветеринарных инспекторов. Плюс еще сотрудников порядка 285, кажется, вот так. И частных ветеринаров 1400. У нас сегодня не хватает порядка 1500 ветеринарных врачей. Есть проблема, но это не снимает с нас ответственность. Также мы должны контролировать. За последние 3 года мораторий на проверки, он сильно повлиял на эпизоотическую безопасность, на качество сельскохозяйственной продукции. Если не контролируется, как вы сказали, Наталья, каждый то, что, на что гораздо, то и делает. Да? А вот 10 сентября подписано постановление, и сейчас инспекция имеет право проверять, и департамент санитарно-эпидемического контроля. Вот они сейчас проверяют. Вы видите результаты. Вот сколько уже материалов было в средствах массовой информации. И его некачественном мясе, и о повышенном содержании антибиотиков, и мертвечина на рынке. Все это результат бесконтрольности. Сегодня мы уже имеем рычаги над этим работой. Угу. И немаловажно содержание антибиотиков в мясе. Вот человеческий организм, Наталья, так, Тимур, это последняя станция, где аккумулируются антибиотики. Почему у нас реакция на антибиотики двоякая? Или у нас аллергия, или мы вообще не реагируем на них. Ну, это поэтому, вот результат, да, вот этой работы.
Мы будем ждать и наблюдать за этим, конечно, очень пристально. Единственное, насколько я понимаю, чтобы можно было проследить, какая ампула, скажем так, попала в организм какого определенного животного, для этого ведь и идентификация скота нужна.
Кстати, как раз недавно анонсировали, что в Кыргызстане опять будут пересчитывать и идентифицировать животных. Скажите, пожалуйста, для чего проводится, собственно говоря, весь этот пересчет? Почему нам нужно снова пересчитать все, скажем, наши такие... Живые богатства нашей страны, да.
Да. Тимур, вот этот вопрос, который вы задали, я бы разделил на два. Идентификация сельскохозяйственных животных, это отдельно. И пересчет сельскохозяйственных животных. Значит, насчет пересчета, то, что касается пересчета. В 2010 году, 2 апреля, было подписано постановление о регулярном проведении пересчета сельскохозяйственных животных. Для чего это делается? В первую очередь, для того, чтобы... рассчитывать, какое количество вакцины нужно ввозить в Кыргызстан. Первое. Второе. Государство из республиканского бюджета выделяет определенное количество средств. Это примерно 150-180, иногда от 80 до 280 миллионов сумма выделяется на это. Разные года по-разному. Для того, чтобы знать поголовье, какую вакцину надо завозить, первое. Второе, то, что касается ветеринарных препаратов. Контроль ввоза сюда. Так. Третье. Растениеводы должны планировать структуру пассивных площадей. То, что касается комбикормов, концентратных, концентрированных кормов, это зерно. Второе, это грубые корма и сочные корма. Вот структура, она ежегодно утверждается. И для этого нужно иметь количество поголовья. Так. В том числе, значит, половозрастные группы. И по качеству племенные, коммерческие и рядовой скот, животные. Вот для того, чтобы это все знать, мы должны проводить пересчет. И в 2021 году вот пересчет, в принципе, проведен уже. Mm-hmm. В январе месяце мы уже будем иметь ясную картину. То, что касается идентификации, Тимур. Идентификация нужна. Начиная от оплодотворения, осеменения, то есть... И до прилавка мы должны знать, что за сельскохозяйственное животное, какой жизненный путь был, какую вакцину он получил, какое лечение проходил, пастбище и так далее. Все это должно быть идентифицировано. То есть прослеживаемость. Это дает только идентификация. Идентификация из сельхозживотных, в принципе, к концу прошлого года она успешно подошла к завершению того поголовья, которое было, на первое полугодие 2021 года. Ну, каждый день телята рождаются, ягнята рождаются также. Они требуют тоже дальнейшей идентификации. Это процесс беспрерывный, непрерывный процесс. То, что касается лошадей, коневодства, то мы вот, чипирование ведем. Сложный процесс. Не всегда понимают, не всегда поддерживают, но это нужно. Это должно делаться. В 2022 году, в этом году мы планируем, скорее всего, наверное, с полугодия уже проводить идентификацию мелкого рогатого скота. А там 6 миллионов 250 тысяч, сейчас новый пересчет нам даст, сколько их вообще стало, и мы должны будем это все проводить. Это, в первую очередь, только для безопасности.
А что касается скота, вы сказали, что нужно знать племенной у нас скот, коммерческий или рядовой. А вообще, ну, по последним, может быть, данным, которые были у вас до этого пересчета, что превалирует? Наверняка рядовой, и конечно. Вы ведь хотите все-таки племенной скот развивать, вот эту культуру племенного сельского хозяйства, племенного животноводства. Какие планы по этому поводу?
Одно из первых решений мое, как на посту министра, это создание рабочей группы, которые выезжали по регионам и сделали мониторинг состояние наших племенных хозяйств. Из 263 племенных хозяйств, которые имели официально статус племхоза, подтвержденный постановлением правительства, из 263, только 108 прошли, будем грубо говорить, аттестацию, мониторинг. Получили подтверждение. Значит, у нас племенное дело на очень низком уровне. В этом году, первое полугодие, мы еще раз делаем мониторинг. Для чего это делается? Для того, чтобы племхозы, которые имеют этот статус, они в первую очередь должны выполнять качественно свою работу. Второе, чтобы мы адресно могли их поддерживать. кредитами льготными, поддержать их пастбищами и землей из фонда, государственного фонда сельхозугодий. Только для того, чтобы наш рядовой фермер мог в шаговой доступности прийти в этот племхоз, выбрать себе, например, корову хорошую, и через Айлбанк по проекту лизинга, через продукт, банковский продукт лизинга, взять себе в лизинг. Видите, вот в этом направлении очень много работы надо вести, но мы настроены, мы уже очень серьезные подвижки в этом направлении сделали.
В этом году вы ведь собирались еще и завозить к нам.
Да, да. Очень серьезные финансовые средства выделяются на этот проект. Вот в январе, вот в этом месяце, числа 25-го, мы будем участвовать на выставке, которая будет проходить в Москве. Туда, по моему приглашению, приедут серьезные представители животноводческих отраслей европейских стран. Российской Федерации очень много приедут. Других стран мы с ними будем вести переговоры для того, чтобы поставлять в Кыргызстан племенной скот. Первое, коммерческий скот с улучшенными показателями. Так, они по цене очень разные будут. Для фермера мы делаем предложение. Хотите племенной, он стоит немножко дороже. Возьмите в лизинг. Нет, хотите коммерческий, во втором, в третьем поколении, улучшенный. Пожалуйста, он стоит дешевле, но у вас есть возможность улучшить свой скот. Угу. Не только скот, лошадей можно и овец тоже.
Министерство сельского хозяйства в начале года обычно давало такой совет направления фермерам, какие продукты выращивать в наступающем году. Советовали разные вещи, и картофель, помню, и фасоли, чуть ли не соевые бобы.
Нам... Не чуть ли, а прямо соевые бобы, нам прямо
да,
в студии так и говорили
думал,
с тобой.
Я думал просто, что мне память уже изменяет.
Нет, я очень хорошо помню, да.
Скажите, пожалуйста, будут ли советы подобные от Министерства сельского хозяйства по выращиванию тех или иных конкретных культур на вот этот вот 2022 год?
Конечно, мы... В прошлом году, в конце, последних числах, утвердили структуру посевных площадей, которые мы довели до областей, до районов. Структура площадей, посевных площадей немножко, структура сельскохозяйственных культур немножко изменилась в сторону увеличения, значит, сахарной свеклы, да. Посевов сахарной свеклы, кормовых культур, из зерновых, это и увеличение посевов под кукурузу. А в Чуйской области уже будут увеличиваться посевы хлопка. Это для
Чуйской
многих.
Области?
Да, Тимур,
а растет
для вас
здесь?
Тоже, да. А по итогам прошлого года, 2021 года, очень серьезная компания «Транстекстиль» посеяла 300 гектаров хлопка и убрала неплохой урожай по качеству, не уступающий югу. Мы в этом году их поддерживаем, вот, выделяем земли для того, чтобы они увеличили посев. То есть это одна из культур. Мы диверсифицируем вот в растениеводстве наше производство сельхозпродукции. То есть мы их поддерживаем. Томаты будут увеличиваться, площадя томаты. Значит, это наш экспортный потенциал увеличивается. Томат, выращенный в Кыргызстане, он абсолютно по качеству лучше, даже выращенный на лучших площадях и с лучшими технологиями наших соседей.
Я бы это в этом наш... с удовольствием убедился бы, на самом деле, да.
Все, Тим, у вас будет возможность.
Другое дело, что последний раз, я вот помню, покупал томаты, которые были расфасованы, а собраны на Кавказе, в Северной Осетии, потом привезены в Томск и отсюда к нам. Причем они в рядах стоят наших помидоров.
Да,
нет,
смотрите,
к сожалению.
Да, Тимур, то, что мы до последнего времени производили незначительный объем томата по дедовским технологиям, вот это делало нас неконкурентными. Сегодня... Семена завозятся с Италии. Итальянцы номер один.
Это конечно.
Так, самые лучшие семена завозятся в Кыргызстан. Современные технологии выращивания томатов здесь сегодня. Завод по переработке уже не один здесь стоит. Например, если просто навскидку взять, томат Кейджи вот, в Высокотинском районе. Весь объем, который они переработали, забрали. И компании выкупили весь объем, компании с мировым именем. И на любой объем, который они будут производить в Кыргызстане, есть уже предварительный заказ. Это показывает, что мы должны взять крен и в эту сторону тоже. То, что касается хлопка, смотрите, они выращивают хлопок, его перерабатывают в сукно, и потом уже готовую продукцию. Здесь, в Кыргызстане, под брендом «Мень», вы заметите. Она, да, «Меники», кажется, да, вот, не уступает даже вот «Пола», вот таким, даже вот «Лакоста», вот они по качеству не уступают. Но зато по цене очень комфортно. Видите, вот такие направления есть, и мы настроены в этом направлении двигаться. Они же не просто сами работают над этим. Очень большое количество фермеров задействовано в этом. И это есть кластер. И вот здесь вот этот кластерный метод ведения сельского хозяйства, он оправдан. Это и в животноводстве тоже. Я вам уверенно говорю, как человек, который много лет внедрял вот этот метод ведения в животноводстве кластерного производства. Преимущества очень большие.
Скорбек Сапарбекович, сейчас первая неделя Нового года, и мы с Натальей хотели бы попросить вас сказать пару слов для наших слушателей, и в том числе, возможно, для фермеров, для людей, которые заняты в сельском хозяйстве, которые, возможно, слушают нас и слушали только что нашу с вами беседу.
Да, Тимур, большое спасибо за предоставленную возможность. Первые дни Нового года тоже дают возможность нам и поздравлять, подводить итоги, поздравлять, строить планы. Я не исключение. Значит, уважаемые кыргызстанцы, дорогие земляки, прошлый год для аграриев был не из легких, но тем не менее мы 21 год прожили. Мы строим очень серьезные планы на 22 год. Мы ставим очень амбициозные цели на 22 год. И это не просто на пустом месте, нет. Я уже озвучивал вам, какие финансовые рычаги, какие финансовые возможности появляются у нас. И для того, чтобы достичь всего этого, в первую очередь я прошу понять и поддержать наших кыргызстанцев, наших фермеров, ту работу, ту политику, которую ведет Министерство сельского хозяйства. Поддержать министерство, поддержать меня. Мы одни не сможем изменить. Только вместе мы сможем. Поэтому, уважаемые кыргызстанцы, прошу вас помочь, поддержать, понять и вместе двигаться рука об руку в изменении ситуации в сельском хозяйстве. Насколько серьезно мы сможем изменить ситуацию в сельском хозяйстве, это есть локомотив изменения ситуации в целом в экономике. Поэтому, дорогие кыргызстанцы, я желаю в первую очередь целостности нашим границам. Я желаю, чтобы Кыргызстан наконец-то изменился и стал одним из лидеров в регионе. Чтобы вот эти политические потрясения, которые были в предыдущих годах, чтобы они остались в истории. Кыргызстану желаю процветания. Отрасли очень серьезных изменений и высоких урожаев, высоких надоев, высокого выхода мяса. Каждой семье я желаю благополучия, мира и здоровья и свершения всех тех планов простых, амбициозных в 22-м году.
Спасибо вам большое. Поздравляем вас с Новым годом и желаем успехов вам и вашему ведомству в следующем году, который, будем надеяться, и правда окажется не таким тяжелым, как тот год, который уже стал историей.
Ну, планы прямо очень амбициозные, так что я думаю, что надеемся, по крайней мере, что по мере их осуществления будем также встречаться и рассказывать.
И вы будете нам рассказывать о хороших новостях.
Тимур, Наталья, любой амбициозный план, любой план, неподтвержденный, неподкрепленный финансами, это некая утопия. А здесь наши планы, они подтверждены финансами, есть принятые программы. И для того, чтобы наши планы доводить до наших жителей, кыргызстанцев, я благодарен, что у нас есть спутник, есть вы. Я вам желаю успехов, процветания и частых встреч.
Спасибо вам большое.
Спасибо. У нас в гостях был министр сельского водного хозяйства и развития регионов нашей страны Аскарбек Джанибеков. Всех еще раз с Новым годом. Оставайтесь вместе с нами. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан».